В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в Грузии разгорается очередной скандал на религиозной почве, на этот раз в Самцхе-Джавахете. В Абхазии продолжаются отставки и назначения. Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба приступил к назначениям глав районных администраций. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Брюсселе сегодня проходит саммит Евросоюза. В Сирии за месяц ударов боевики были убиты 553 человека. Европейский суд по правам человека начал процесс коммуникации по болотному делу. В Брюсселе сегодня проходит саммит Евросоюза, среди целей которого согласование мер по борьбе с изменениями климата и усилий по недопущению распространения лихорадки Эбола. Страны-члены Евросоюза и Европейская комиссия уже пообещали выделить на борьбе с Эболой около 600 миллионов евро. По сведениям британских источников, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, как ожидается, призовет европейских лидеров увеличить эту сумму до 1 миллиарда евро. Всемирная организация здравоохранения накануне распространила новые данные о жертвах смертельно опасного вируса. Их число составляет более 4800 человек. Почти все эти люди погибли в охваченных эпидемией странах Западной Африки. Участники нынешнего саммита ЕС планировали обсудить также ситуацию на Украине и угрозы, исходящие от боевиков группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии. В Сирии за месяц ударов по позициям боевиков, которые наносят авиация, возглавляемая США коалицией ряда стран, были убиты 553 человека, большинство которых – радикальные исламисты. Такие сведения обнародовали сегодня базирующиеся в Великобритании сирийские правозащитники. Они отмечают, что более 460 убитых боевиков – члены радикальной группировки «Исламское государство». Еще 57 из связанного с Аль-Каидой фронта Аль-Нусра. 32 погибших мирные жители, среди них 6 детей. Руководитель правозащитной группы, имеющий в Сирии широкую сеть информаторов, отмечает, что значительная часть убитых боевиков не сирийцы, а иностранцы, присоединившиеся к экстремистским группировкам. Операцию с использованием ВВС международная коалиция проводит в Сирии с 23 сентября. В соседнем Ираке подобные рейды проводятся с августа. В среду парламент иракского Курдистана одобрил отправку бойцов курдских формирований Пешмерга на помощь курдским защитникам сирийского города Кабани, которые на протяжении нескольких недель пытаются захватить члены группировки «Исламское государство».
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский суд по правам человека придал приоритет и начал процесс коммуникации по жалобе на приговор по болотному делу в отношении осужденных Ярослава Белоусова, Степана Зимина и Дениса Луцкевича, а также в отношении амнистированных Владимира Акименкова и Леонида Ковязина. Об этом сообщается в живом журнале адвоката Дмитрия Аграновского. По его словам, ЕСПЧ объединил в одно производство 5 жалоб. Правительство России направлено изложение фактов, как их видит Европейский суд. Это видение очень далеко от версии обвинения, изложенной в приговоре, отметил адвокат. Аграновский добавил, что правительство России до 12 декабря должно ответить на вопросы ЕСПЧ, данные ей в рамках рассмотрения жалоб участников Болотной. Эти вопросы можно разделить на 3 группы. Общие вопросы по демонстрации 6 мая 2012 года, вопросы по всем фигурантам болотного дела, индивидуальные вопросы в отношении Белоусова, Луцкевича и Зимина. 6 мая 2012 года согласованное с властями оппозиционное шествие завершилось столкновением демонстрантов с полицией на Болотной площади. Власти считают эти события массовыми беспорядками. Всего фигурантами болотного дела являются более 30 человек. Часть обвиняемых попали под амнистию. Правозащитники называют болотное дело политически мотивированным. Кирове десятки людей вышли в четверг на пикет в защиту детей войны, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
Пикет в защиту детей войны был организован Кировским отделением КПРФ. Акция проходила около здания областного законодательного собрания. В ней приняли участие около 50 человек. Все это были люди пожилого возраста, старше 70 лет.
Мы возмущены позицией депутатов Государственной Думы от партии «Единая Россия», препятствующим под разными предлогами принятию закона о детях войны. Не надо испытывать терпение народа, оно не безгранично.
Согласно официальным данным, сейчас в России проживает 13 миллионов детей войны. Все это люди преклонного возраста, с каждым годом их становится все меньше. Если закон будет принят, они получат небольшую прибавку к пенсии и другие социальные льготы. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Басманный суд Москвы арестовал Владимира Мартыненко, водителя снегоуборочной машины, с которой при взлете в аэропорту Внуково столкнулся самолет президента «Тоталь» Кристофа де Маржери. Мартыненко помещен под стражу до 21 декабря. На аресте настояло следствие. По утверждению следователей, оставаясь на свободе, Мартыненко может скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Судья зачитала медицинскую справку, в которой указано, что по предварительным данным Мартыненко в момент катастрофы находился в состоянии алкогольного опьянения. Адвокат задержанного Александр Карабанов назвал эти выводы абсурдными, поскольку, по его словам, они были сделаны на основании визуального осмотра Мартыненко врачом после катастрофы. Результатов анализов пока нет. Сам Мартыненко заявил на суде, что сотрудничает со следствием и скрываться не собирается. Частный самолет «Фалькона» разбился во Внукове в ночь на вторник в результате столкновения со снегоуборочной машиной.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии разгорается очередной скандал на религиозной почве. На этот раз вокруг полуразрушенного старинного здания в селении Мохе в Самцхе-Джавахете. Местные мусульмане требуют открыть в доме мечеть, но этому противятся местные жители, исповедующие христианскую веру. Мусульмане утверждают, что обещание предоставить здание под молельню они получили от представителей грузинской мечты еще перед парламентскими выборами. Они обвиняют власти в нарушении обещаний и заявляют о дискриминации. Тем временем за единоверцев грозят заступиться грузины-мусульмане, воюющие в Сирии в рядах так называемого исламского государства. Продолжит тему Звиат Мчедлишвили.
3 года в Хулойском районе строили церковь. И пусть кто-нибудь вспомнит попытку помешать этому или какой-либо другой инцидент.
Возмущается глава Союза мусульманских женщин Грузии Этери Абашидзе, которая всю ночь вместе с единоверцами простояла у здания прокуратуры в Тбилиси. Люди пришли сюда требовать освобождения 14 человек. Всех их правоохранители задержали накануне в селении Мохе Адигенского района за оказание сопротивления стражам порядка. Столкновения с полицией начались тогда, когда местные жители-мусульмане попытались помешать демонтажу полуразрушенного здания, которое верующие требуют отдать им под мечеть. О том, что спровоцировало столкновение, рассказал настоятель одной из мечетей Адигенского района Джамбул Абуладзе.
Муфтий Джамал Паксадзе заявил нам перед парламентскими выборами, что в этом здании будет мечеть, если мы проголосуем за грузинскую мечту. Представители коалиции говорили то же самое. Изначально это здание и так было мечетью, но при коммунистах там открыли клуб. Теперь мы узнали, что власти планируют отстроить там библиотеку, и вот сейчас они начали демонтаж. Потому мы сделаем все, чтобы вернуть строение. Мы будем бороться за него исключительно в правовых рамках.
Тем временем с мусульманами не согласны православные жители селения Мохе. Они утверждают, что до 18 века постройка служила церковью, но при этом местные христиане согласны разместить в ней библиотеку. Представители власти активно комментирующие события в Адыгенском районе, о своих предвыборных обещаниях ничего не говорят. Не вспомнил о них и премьер-министр Иракли Гарибашвили, объяснивший сегодня журналистам, зачем проводится демонтаж.
Местное самоуправление объявило тендер на постройку библиотеки на месте здания, по поводу которого спорят мусульмане и христиане, как раз для того, чтобы с самого начала избежать этого конфликта. Пользоваться библиотекой будут представители обеих конфессий. Хочу обратиться в данном случае к мусульманам. мусульманам и христианам. Вы, граждане нашей страны, пользуетесь равными правами. Также вы должны одинаково подчиняться закону.
На события в Мохе уже отозвался омбудсмен. Учена Нуашвили считает, что власти должны приостановить демонтаж. В противном случае есть вероятность того, что правительство столкнется с новой для страны проблемой – религиозным экстремизмом, не исключает народный защитник. Согласен с омбудсменом и представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Гоцеридзе.
Государство откровенно благоволит религиозному большинству и зачастую закрывает глаза на нарушения закона с их стороны. Например, за вопиющий случай в Кабулете, когда на дверь медресе христиане прибили свиную голову, адекватного наказания так и не последовало. Зато власти неоправданно жестоко пресекают действия религиозного меньшинства.
Правозащитник вспоминает случай в том же Адыгенском районе, когда без каких-либо оправданий был снесен минарет мечети в селении Чела, а также события в селах Нигзияни, Самтацхару и других, где грузины-христиане мешали грузинам-мусульманам собираться для молитвы. По всей видимости, такое отношение уже не нравится и правоверным. Они все чаще стали намекать, что подобные выходки со стороны братьев по крови, но не по религии, мусульмане долго терпеть не смогут. Масло в огонь подлили грузины, воюющие в Сирии в рядах исламского государства. Некий Тамас Чагалидзе в социальной сети Facebook заявил, что моджахеды никому не позволят унижать и преследовать единоверцев в Грузии. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент Грузии созывает Совет национальной безопасности 28 октября. Об этом сегодня объявила секретарь Совбеза Ирина Эмерлишвили. Однако, как позднее заявил министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариишвили, 28 октября большинства членов Совбеза, включая министра обороны Ираклия Алассания, в Грузии не будет. Политологи и оппозиция расценили это как продолжение перетягивания каната между различными ветвями власти, которое вредит имиджу страны. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Свое заявление секретарь Совбеза Ирина Эмерлишвили огласила из Японии, где она находится в составе официальной делегации, возглавляемой президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
На заседании Совбеза разговор пойдет о координации в сфере обороны. В роли докладчика выступят Паата Закариишвили и Ираклий Алассания. Всем постоянным и приглашенным членам Совбеза, как этого требует Конституция, по поручению президента мною разосланы соответствующие приглашения.
Хотя Эмерлишвили и весьма туманно обозначила круг рассматриваемых на заседании вопросов, заранее было известно, что президент Маргвелашвили намеревался рассмотреть последующие действия грузинской власти в случае оформления договора между Абхазией и Российской Федерацией. Вероятно, правительству не понравилось то, что в повестку дня был включен именно этот вопрос, поскольку еще 18 октября на заседании Совета по управлению кризисными ситуациями под председательством премьера Ираклия Гарибашвили он уже рассматривался. Поэтому министры и депутаты от большинства выразили сомнения в целесообразности проведения заседания Совбеза. По крайней мере, как следует из слов министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Пааты Закариишвили, премьер-министр Иракли Гарибашвили вовсе не обязан его посещать.
Вопрос его посещение решит премьер, исходя из того, в какой форме планируется его проведение. Тем более, мы совсем недавно обсуждали те же вопросы на правительственном совете по управлению кризисами. Мне известно, что большинство постоянных членов Совбеза, включая министра обороны, 28 октября не будет в Грузии. Соответственно, если большинство членов Совбеза отсутствуют, я не вижу смысла в его проведении.
Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сасиашвили, который тоже был приглашен на совещание Совбеза, заострил внимание на противоречиях в законах.
У нас там ляпсус в законодательстве. Конституция говорит, что круг вопросов, рассматриваемых на заседании Совбеза, не должен выходить за рамки оборонной сферы. Те же вопросы, на рассмотрение которых нас пригласил президент, к обороне не имеют никакого отношения. Однако в то же время существует органичный закон, по которому Совбез имеет право рассматривать более широкий круг вопросов. Так чем мы должны руководствоваться? Конституцией или органичным законом? Думаю, Конституция стоит выше.
Комментируя очередную фазу противостояния между разными ветвями власти, политолог Гех Ухашвили однозначно осудил попытки правительства сорвать заседание Совбеза.
Это неуважение к Конституции, которое отводит президенту важнейшую роль во внешней политике. Если они уже рассмотрели этот вопрос, то поставили ли они в известность президента? Если они решили все проблемы с Россией, то он, может, и не созывал бы заседание. Я считаю это весьма странным продолжением старой истории, направленной на дискредитацию самого Института Совета национальной безопасности. Совбез – конституционный орган, в отличие от Совета по управлению кризисными ситуациями, созданного самим правительством. В глазах общественности все это выглядит крайне несолидно и направлено в первую очередь против самих зачинщиков бойкота.
Что касается парламентской оппозиции, то она полностью поддержала президента. Как считает один из лидеров ЕНД Гиги Церетели, чем шире будет формат рассмотрения внешнеполитических вызовов, тем легче будет решать проблемы. Депутат считает, что своими неумелыми действиями некоторые министры серьезно вредят имиджу Грузии. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжаются отставки и назначения. Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба после формирования кабинета министров приступил к назначениям глав районных администраций. Между тем, начинается и процесс выдвижения кандидатов на довыборах в парламент, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба представил сотрудникам администрации столицы республики, назначенного вчера исполняющим обязанности ее главы Адгура Харазия. 55-летний Адгур Харазия не новичок на этой должности, хотя успел поработать на ней в смутное время избирательного кризиса 2004-2005 годов, будучи назначен президентом Ардзинба столь недолгое время, что этот факт даже не упомянут в его биографии, которая размещена в интернете. Что касается назначенного вчера исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района другого депутата действующего созыва парламента Беслана Барцица, то это намного менее известная в республике фигура. Почему оба бывших парламентария, возглавивших столицу и курортную столицу Абхазии, стали только исполняющими обязанности? Дело в том, что по действующему в Абхазии законодательству главой региона можно стать после того, как его изберут из своей его числа депутаты соответствующего собрания. Значит, оба будут баллотироваться там депутаты на следующих выборах в органы местного самоуправления. А действующий пятый созыв парламента уже стал рекордным по повторным выборам в него. Уже дважды они состоялись в Члоуском избирательном округе номер 26. Сперва после скоропостижной смерти депутата, избранного в 2012 году, а затем в августе 2014, после того, как депутат Беслан Будба перешел на работу в правительство. По итогам последних выборов парламентарием стал Алмаз Джопуа, в упорной борьбе опередивший Амирана Какали. После того, как Рауль Хаджимба был избран президентом страны, открылась вакансия в Кварчальском избирательном округе номер 30. Выборы там состоятся 7 декабря. Центр избирком Абхазии уже зарегистрировал две инициативные группы по выдвижению там кандидатами Георгия Харчилава и репатриант из Турции, возглавлявшего угледобывающую фирму Тамсаш Тайфуна Ардзинба. Надо доизбирать депутатов еще по двум округам, но закончатся ли до выборы на этом? И сегодня состоялось еще одно назначение указом президента директором Государственного информационного агентства «Абснепресс» назначена Рената Чагава, ранее работавшая редактором партийной газеты «Единая Абхазия». И это первый кадровый скандал. Похоже, не только в ходе формирования нынешних структур исполнительной власти, ну и вообще в истории Абхазии. В знак протеста весь творческий коллектив «Абснепресс», который отлаживался много лет, решил уйти с работы. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему назначений в Абхазии в рубрике «Взгляд из» сегодня из Сухуми продолжает главный редактор нужной газеты Изида Чания. Текст читает Нана Плеева.
После оглашения результатов выборов президента Абхазии, состоявшихся в августе нынешнего года, я выразила сочувствие Раулю Хаджимба, искренне и без лукавства. И тогда, и сейчас, спустя полтора месяца, я так и не могу понять, кто может сделать новая власть, чтобы разгрести Авгиеву конюшню во всех сферах жизнедеятельности государства, от коррупции до проблем в законодательстве. До такой титанической работы нужна не просто команда, а команда высококвалифицированных профессионалов, которые, ко всему прочему, еще и согласятся, не разгибая спины, трудиться за символическую заработную плату. Такой команды, по определению, в нашей стране и возникнуть-то не могло. Хотя бы в силу того, что большое количество профессиональных кадров было вымыто из страны в послевоенный период, в то время как руководство страны зачищало кадровое пространство, занимаясь рокировками коммерческих партнеров в структурах власти. Поэтому очевидная пробуксовка в формировании правительства – это всего лишь показатель состояния, в котором находится страна. И на самом деле, ведь не третью неделю, а четвертый месяц руководство страны ломает голову над кадровыми назначениями. О том, что надежды на привлечение наших соотечественников из-за пределов страны не имеют никакого основания, подтвердили события минувшего дня. Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Дмитрий Гунба, назначенный на должность министра здравоохранения Абхазии, подал в отставку, едва ознакомившись с положением дел. О причине можно только гадать. То ли состояние дел в обверенной области ввергло новоиспеченного министра в шок, то ли министр не выдержал давления, оказанного на него со стороны экс-власти, обуреваемой реваншистскими настроениями. И в том и в другом случае этот эпизод как нельзя лучше демонстрирует, что ставка на кадровый потенциал, находящийся за пределами страны, себя не оправдала. Чтобы адаптироваться к условиям, сложившимся в Абхазии, необходимо здесь жить постоянно. Это почти как с абхазским языком, который невозможно освоить теоретически, а только практически, проживая в семье, в которой говорят по-абхазски. Поэтому к тезису о кадрах, которые решают все в условиях Абхазии, необходимо добавить приставку о цензе оседлости. И будет это никакая не дискриминация, а просто констатация факта. В минувшую субботу в стране прошел национальный субботник. Впервые за всю новейшую историю страны потрудиться над чистотой нашего кусочка планеты вместе с общественностью вышли первые лица страны. Президент, вице-президент, премьер-министр с вице-премьерами, спикер и депутаты парламента и другие высшие лица государства. А в ночь субботы на воскресенье прошел шторм, и на идеально вычищенную набережную Сухума нанесло мусора в два раза больше, чем его было до субботника. Почему об этом вспомнилось? Да просто потому, что этот шторм еще раз напомнил, что для освобождения страны от мусора недостаточно субботников. Нужен мусороперерабатывающий завод, и не только в прямом, но и в переносном смысле слова. Нужны действующие механизмы, а не разовые акции. Так что президенту и премьер-министру придется замахнуться на повторение одного из подвигов Геракла.
И продолжение темы в рубрике «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Проект нового договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и интеграции стал предметом бурных споров и обсуждений в обществе. В связи с этим нужная газета публикует мнение экспертов. Свое мнение высказал и общественный деятель Илья Гамисоня. Это позитивно, что мы идем по пути договоров, что мы совершенствуем три направления, особенно общие – оборонное пространство, общегуманитарное пространство, также экономический и таможенный союз. Однако его смущает 14-я статья договора об упрощенном принятии гражданства одной и другой стороной. Давайте предположим, не менее 100 тысяч грузин, являющихся гражданами России, захотят по упрощенной схеме получить абхазское гражданство. Выйдет достаточно непростая ситуация, поэтому упрощенный подход к выдаче гражданства содержит в себе серьезную опасность. Наша государственность настолько хрупкая, что в любом неосторожном шаге всегда есть опасность, начиная с гражданства и заканчивая любым правовыми актами, которые будем заключать в будущем. При всем этом мы должны понимать, что Россия на сегодняшний день является нашим единственным стратегическим партнером, отметил Илья Гамисоня. Газета «Чегемская правда» публикует несколько материалов, посвященных теме проекта нового договора. Главный редактор Инал Хашик пишет, что после всей этой бучи, разом объединившей всех и вся, нынешний проект в той форме, в которой он излагается, обречен, если не полностью быть отправленным в театр тираж, то хотя бы быть отредактированным кардинально. Он считает, что нынешний проект договора не плод больного воображения, не шалости специалистов, совершенно не разбирающихся в абхазской специфике, а продукт системной безответственности абхазской элиты. Анархия беспорядка не могла длиться до бесконечности. Даже идеолог анархизма Пьер Жозеф Прудон это понимал, выводя всем известную формулу справедливого миропорядка. С каждого по его способностям, каждому по его труду. Либо мы сами справляемся, либо нас исправят. Другого не дано, заключил Инал Хашик. Газета «Акуасухом» сообщает о том, что в Центре нартоведения и полевой фольклористики при Абхазском государственном университете прошла презентация книги «Хроника войны. Устные воспоминания генерала Гиви Агарба» на абхазском языке. Автор статьи Амра Амичба пишет о том, что президент Академии наук Абхазии, руководитель Центра нартоведения Зураб Джапо в 1995 году в течение недели встречался с генералом и записывал на магнитофонную кассету его воспоминания военных лет. Значение и специфические особенности многих эпизодов раскрываются совершенно по-другому, когда о них рассказывает прославленный генерал, герой войны, сам творивший новейшую историю, сказал министр образования, науки, спорта и молодежной политики Адгур Кокоба. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухом для «Эхо Кавказа».
Международная тема. На Украине продолжается предвыборная гонка. 26 октября пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду. О предвыборном раскладе сил материал Владимира Ивахненко.
Лидером предвыборной гонки по-прежнему является президентский блок Петра Порошенко. Вместе с ним, как показывают опросы общественного мнения, в парламент уверенно попадают Народный фронт во главе с премьер-министром Арсением Яценюком, радикальная партия Олега Ляшко, самопомощь мэра Львова Андрея Садового и батьковщина Юлии Тимошенко. Установленный 5-процентный барьер, по данным социологов, смогут преодолеть сильная Украина и оппозиционный блок. В обе эти политические силы вошли многие соратники Виктора Януковича, которые в период его президентства состояли в рядах правящей партии регионов. Предвыборный список оппозиционного блока возглавляет бывший министр энергетики Юрий Бойко, а список «Сильной Украины» – лидер партии, экс-вице-премьер Сергей Тигибко, говорит руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Если говорить о повышении рейтингов и оппозиционного блока, и сильной Украины, то последние исследования дают на самом деле разнобой в тех цифрах, которые им приписывают, и где-то прослеживается ангажированность, то есть люди, которые публикуют эти данные, они в той или иной степени заинтересованы были со стороны оппозиционного блока и сильной Украины, поэтому мы видим такие цифры. На самом деле интрига, с моей точки зрения, будет заключаться в том, что оппозиционный блок уже немножко впереди сильной Украины, хотя во всей социологии сильная Украина вроде бы как бы там выбивается в лидеры. Но их рейтинг, рост их рейтингов обусловлен теми действиями или бездействием нынешней власти, которая стала следствием какого-то разочарования у граждан страны, которые еще месяц назад были неопределившимися в количестве до 40-45%. И те люди, которые не определились, они, как правило, уже не голосуют за действующую власть. Агрессивная политика, взывающая к эмоциям как со стороны сильной Украины, так и оппозиционного блока, она, безусловно, дает результат на фоне тех ошибок, которые делает власть, и это дает возможность надеяться и сильной Украине, и оппозиционному блоку пройти 5-процентный барьер и попасть в парламент.
Рейтинги сильной Украины и оппозиционного блока начали заметно расти в последние недели перед выборами. Вот как это объясняет эксперт рекламного рынка Артем Беденко.
Массовой популистической рекламой, абсолютно построенной на тех словах и фразах, которые нравятся населению, особенно бедному населению. Мы должны понимать, что на Майдане все-таки было не 100% населения Украины, а тех, кого принято называть креативным классом. Естественно, остается значительная прослойка людей, которые живут от зарплаты к зарплате, которые не имеют высшего образования, и они верят в рекламу, в которой говорится, что мы подарим вам счастье, всем будут квартиры, безопасность, дети будут ходить в лучшие школы и так далее.
Большинство экспертов прогнозируют формирование проевропейской коалиции в новом украинском парламенте.
Даже если такая коалиция не будет создана, количество депутатов, которые будут ориентированы на Европу, на вступление в Евросоюз, я думаю, будет как раз за цифру 300 депутатов, то есть больше конституционного большинства украинского парламента. Это, наверное, один из главных плюсов, почему надо было проводить эти выборы.
Считает руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Балла. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Глава Минобороны Грузии Иракли Аласани обратился к президенту страны Георгию Маргвелашвили с просьбой отложить заседание Совета национальной безопасности, так как заседание назначено на 28 октября, что совпадает с запланированным визитом Иракли Аласани во Францию и Германию, сообщает Интерпресс Ньюс. Как отметил министр обороны Совбез, собирается рассмотреть очень важный вопрос, и он желал бы присутствовать на его заседании. По заявлению секретаря Совета национальной безопасности Грузии Ирины Имерлишвили, одним из докладчиков на заседании Совбеза должен быть Ираклий Аласани. Вместе с тем госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закариишвили отметил, что 28 октября большинство членов Совбеза не будет в Грузии. В Тбилисском районе Вазисубани, недалеко от расположенного там дома замглавы МВД Грузии Ливана Изория, прогремел взрыв, сообщает Первели радио. По предварительным данным, взорвался автомобиль, принадлежащий местному бизнесмену. Сам он при этом не пострадал. В МВД пока не комментируют информацию о происшествии, сообщает «Новости Грузия». Учитывая принятое исполкомом Международного олимпийского комитета решение о предварительном признании Национального олимпийского комитета Косово, Южная Осетия ускорит создание Национального олимпийского комитета самопровозглашенной республики НОК, вместе с тем, чтобы подать в МОК свою заявку уже в следующем году, заявил глава парламентского комитета по делам молодежи, спорта и туризма самопровозглашенной республики Бахват Тидеев. Наш комитет окажет помощь национальным спортивным федерациям в деле создания НОК с их международным признанием и выполнением остальных требований МОК. С признанием НОК Косово у осетинских спортсменов появился шанс выступать за собственную сборную, сказал Тидеев, выразив надежду, что МОК, в отличие от многих других международных организаций, не будет политизировать вопрос, а как и в случае с Косово, примет решение исключительно в интересах спортсменов. Тидеев отметил, что спортивный мир только выиграет от того, что в международных спортивных мероприятиях будут участвовать спортсмены из Южной Осетии, среди которых есть атлеты мирового класса, а для спорта республики признание НОК тоже станет серьезным стимулом к развитию. Власти Грузии предпримут все усилия для сохранения формата международных женевских дискуссий, заявила журналистам министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе, передает «Новости Грузии».
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Доллар США достиг исторического максимума по отношению к российской валюте. Центральный банк Российской Федерации установил с завтрашнего дня курс на уровне 41 рубля 50 копеек за доллар. Многие эксперты полагают, что состояние российской экономики потребует от правительства незамедлительного сокращения расходной части бюджета. Как это может отразиться на самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии, выяснял Мурат Гукемухов.
По мнению российского политолога Николая Силаева, те деньги, которые выделяются России, Южной Осетии и Абхазии, достаточно малы, чтобы о них вспомнили, если речь пойдет о сокращении бюджета.
Пока экономические трудности, с которыми Россия сталкивается, не таковы, чтобы на первый план выходило сокращение вот этих внешнеполитических программ. Хотя, наверное, в риторике это будет использоваться. Но, как мне кажется, некоторое сжатие началось еще до того, как пошел расти долг.
В чем мотивация этого сжатия?
Я думаю, наши власти были недовольны процессами восстановления в Южной Осетии особенно. Надо было как-то там установить хоть какой-то порядок с расходованием этих денег. Были недовольны тем, что в Абхазии так и не удается запустить самостоятельный экономический рост. Сейчас-то мне кажется, что может произойти и наоборот, потому что если будет подписан тот договор, проект которого сейчас обсуждается, то это предполагает резкий рост помощи Абхазии.
Российский политолог Евгений Крутиков также убежден, что Россия не станет экономить на Южной Осетии и Абхазии. Так уж сложилось, говорит Евгений Крутиков, что республики заняли слишком уж непропорциональное их положению и размерам место в структуре российской внешней политики. К этому можно относиться по-разному, но это факт. В истории можно найти примеры тому, когда небольшая и вроде бы не очень значимая территория становилась для крупных и сильных государств чем-то чрезвычайно важным и приводила их к обострению отношений с соседями или некоему гипертрофированному перекосу в дипломатической или военной деятельности, говорит Евгений Крутиков.
Сейчас Южная Осетия и Абхазия в политическом смысле занимают положение очень большого блока в внешнеполитической концепции России, причем влияя на ситуацию, которая, собственно, к ним может не иметь прямого отношения. В первую очередь речь идет о договороспособности Российской Федерации, умении соблюдать свои обязательства. Любой отказ от поддержки Южной Осетии или Абхазии вызовет соответствующее недоверие со стороны более крупной клиентуры, ну, например, Сирии. Ведь все смотрят, соблюдают ли государство или его первые лица те самые слова, которые они давали.
Поэтому, считает Евгений Крутиков, Россия вынуждена следовать той политической концепции, которая сложилась в том числе и после 2008 года. На практике это сводится к тому, что внешнеполитическая составляющая в отношениях с молодыми республиками всегда первична, а экономическая или то, что там подразумевают под этим термином, вторична. Поэтому никто особенно не будет давить на руководство республик какими-то экономическими ограничениями, сажать их на голодный паёк. Никто, по большому счету, не станет разбираться в персоналиях или каких-то кадровых назначениях, не станет разбираться, какая политическая система сложилась в той же Южной Осетии. Хотя, подчеркивает Евгений Крутиков, это большая ошибка со стороны Москвы. В то же время Москва просто устала от мелочной подковерной борьбы местных элит за должности, за контроль над траншами, которая преподносится как некая политическая деятельность, когда каждый чих, например, создание нового предприятия, выдается за некое изменение глобального масштаба, говорит Евгений Крутиков.
Вот как ни крути, а в России придется с этим совсем работать, потому что это политически важно. И это дает широкое поле для манипуляции тем представителям областинской элиты, которые хотели бы играть вот в этих вот Макиавелли. Они считают, что они могут победить Москву путем просто хождения по кабинетам, устраивания мелочных интриг. Они прекрасно понимают, что с ним ничего не будет, потому что внешнеполитическая составляющая для России в этой ситуации, она куда важнее, чем судьба югостинского политика, который много себе позволяет.
Это был российский политолог Евгений Крутиков. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тбилисский городской суд отказался удовлетворить иск четырех издательств, требующих у Министерства образования Грузии возмещение ущерба в размере 15 миллионов лари. Речь идет о финансовых потерях, которые понесли эти издательские дома в результате принятого Минобразования полтора года назад решения самостоятельно печатать и распространять учебные пособия для школ. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Судебное разбирательство по делу четырех издательств против Министерства образования и в целом конфликт, возникший между правительством и представителями этих печатных домов в Грузии, предприниматели ранее не раз называли тестом на реальное отношение правительства к частному бизнесу. Тест этот власти провалили, считает представитель издательского дома Диогене Тамар Лебанидзе. Для нее не стало неожиданностью решение Тбилисского городского суда, принятого в пользу Минобразования. Результатом действий этого ведомства стало банкротство компании, которую возглавляет Тамар. Сегодня издательский дом Диогена находится на грани закрытия, что вполне возможно было предотвратить, утверждает сама Тамар.
Если бы в Министерстве образования решили подождать 1-2 года, дать нам хоть немного времени, у нас бы появилась возможность внести коррективы в наши планы. Но это решение стало абсолютным шоком для издательств.
Компании, которые еще в 2010 году оформили 6-летний контракт на печать и распространение учебных пособий для школ Грузии, сегодня доживают последние дни, утверждает директор издательского дома «Интеллекти» Кахмек Кудава. Большинство из них взяли банковские кредиты, которые с трудом выплачивают после разрыва контракта с министерством. В отличие от Диогена, компания Кахмега Кудава сможет просуществовать еще год. Для этого издательству придется значительно понизить стоимость книг, продать магазин, книжный склад и несколько печатных станков. Сложившимся положением компании обязаны нынешнему президенту Маргвелашвили, который и принял решение о разрыве деловых отношений с компаниями, будучи еще министром образования, утверждает Кахмек Кудава.
За этим решением Министерства образования стоит лично Георгий Маргвелашвили. Никаких переговоров, никаких предварительных расчетов того, что может за этим последовать, не проводилось. У Георгия Маргвелашвили была лишь одна цель – стать президентом Грузии. Раздав бесплатные учебники, он получил намного больше голосов, чем мог бы получить в обычных условиях.
Между тем, столь агрессивная политика в отношении издательского бизнеса может нанести серьезный урон и всему государству, утверждает Кахмек Кудава. К примеру,
в 2018 году на ежегодной франкфуртской книжной выставке и ярмарке должна быть представлена Грузия. И кто возьмет на себя эту миссию? Министерство образования? Для этого мы должны выпустить около 300 книг, переведенных на множество иностранных языков. Вы думаете, это под силу паре издательств?
Позиция же Министерства образования в этом вопросе остается неизменной. Издательства нарушили условия контракта, согласно которому они не могут искусственно завышать цены на учебники. Именно это и позволило ведомству отобрать у них авторские права на учебники. Но сдавать позиции не планируют и представители издательских домов. Решение Тбилисского городского суда будет опротестовано в апелляционном суде, а если потребуется, то и в Страсбургском суде. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравый, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшат,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали. Общалась наш корреспондент Зарина Санакоева.
Должен ли человек, достигнув определенного возраста, обязательно уйти на пенсию? И поможет ли это в решении вопроса устройства молодежи?
Нет, я думаю, что не поможет. Потому что человек, я еще вот, мне уже за 70, но я еще работоспособна, я с удовольствием выходила на работу. Я не работаю, так как вступили вместо молодым, так мне сказали. Но я считаю, что это несправедливо. Потому что работоспособный человек, он расслабляется.
С одной стороны, это да, здорово, потому что появятся новые кадры, новые идеи, все такое. Но с другой стороны, надо учитывать то, что у нас на данный момент у нас нету таких людей. Поскольку вся молодежь, которая отсюда уезжает, она сюда обратно не приезжает. И поэтому как бы однозначно не могу ответить, что это хорошо. В целом, если брать и говорить о том, положительно или нет, то в целом, да, это я положительно к этому отношусь, потому что молодежь в большей степени, почти больше 50% молодежи, они без работы. Так что я только за. Но с учетом того, чтобы они были тоже такие квалифицированные, которые были до них. И исполнялся закон, и закон исполнялся для всех. Не из-за того, что у кого-то там блат, и он остался, а у другого человека нету никого, его сняли с работы.
Я, в принципе, против того, чтобы увольнялись сразу же после достижения пенсионного возраста. Зачастую на должности ставятся неопытные молодые служащие, которые небережно исполняют свою работу. Часто это приводит к плохой работе. Хотя в чем-то этот закон не хорош, потому что иногда работают уже и чересчур взрослые люди.
Я лично являюсь студентом. У меня был преподаватель, а можно сказать, скромный клиент, но по-прежнему работает. Лекции он ведет не очень хорошо, студенты остаются недовольными, хотя раньше он был хорошим преподавателем, но, к сожалению, возраст дает о себе знать. И таким людям уже давно пора на пенсию.
Ну, ей, наверное, 65 лет хватит работы. Да пускай молодежь, пусть молодежь работает. Нету работы, молодежь без работы сидят. Наверное, лучше будет, мне так кажется. На всех тоже я не согласна, потому что есть такие пенсионеры, пенсионерки, которые лучше знают, чем молодежь, свою профессию.
Ну, вообще, очень сложный вопрос, потому что вот буквально недавно наблюдали в Германии тоже забастовки по поводу того, что они пенсионный возраст продлили, они, наоборот, хотят раньше уйти. В наших югостинских реалиях на самом деле отправлять высококвалифицированных людей на пенсию очень опасно. Потому что люди, приходящие на их место, в основном, конечно, молодые, новые кадры, чаще всего бывают, ну, по моему личному мнению, мы очень некоторые непрофессиональные. Ну, помимо того, что надо подготавливать заранее кадры, а люди, которых отправляют на пенсию, конечно, надо обязательно позаботиться о них, потому что вот у меня сейчас мама вышла на пенсию, и так как у нас такое непонятное пока договора не подписаны, ну, много чего надо все равно для этого. Она без пенсии, вот, уже сколько она, год точно, как вышла на пенсию, а пенсии нету. Поэтому надо, конечно, заботиться еще и о тех людях, которые уходят на пенсию.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Хинвал.
И в завершении программы рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
23 октября в Венгрии каждый год отмечают начало антикоммунистического восстания 1956 года, подавленного впоследствии советскими войсками. Но в нынешнем году эта историческая дата будет заслонена более поздней, 25-летием падения коммунистического режима в 1989 году. Как раз на 23 октября приходится символическое событие. В этот день, четверть века назад, из официального названия венгерского государства было вычеркнуто вписанное туда коммунистами слово «народное». Страна вновь стала просто Венгерской республикой, рассказывает Мариэлла Патто.
В целом, памятные мероприятия по поводу того, что в Венгрии называют сменой режима, длятся в стране целый год. В июне на центральной площади Будапешта прошел концерт «Свободы», во время которого группа «Скорпионс» пропела свой гимн перестройки – песню «Ветер перемен». В августе венгры отмечали 25-летие так называемого европейского пикника, который, как принято считать, положил начало падению железного занавеса, приоткрыв на несколько часов границу между Западной и Восточной Европой. И вот еще одна годовщина, приходящаяся на осень. Восприятие событий 89-го года сегодняшними венграми, однако, весьма неоднозначно. Исследования венгерских и австрийских социологов подтверждают, что большинство граждан страны разочаровались в смене режима. Более того, из всех стран бывшего соцлагеря население Венгрии оценивает тогдашние перемены наиболее скептически. Лишь 10% венгров удовлетворены результатами революции 89-го года, в то время как шестая часть населения, напротив, считает себя жертвой тех событий. Большинство же не может дать случившемуся 25 лет назад однозначной оценки. Главный научный сотрудник Института истории Венгерской академии наук Золтан Бира считает, что у разочарованности населения две причины – социальная и политическая.
Критическое отношение связано прежде всего политическим разочарованием, а разочарованием социальных условий жизни. 35% венгерских детей живут в очень сложных условиях, постоянных материальных недостатках. Среди стран, участников Европейского Союза, Венгрия занимает 27 место, после нас только Болгария. Там около половины детей в этих постоянных недоеданиях живут. Но у городского населения есть политические и юридические причины, то есть многие совершенно другие политические будущие представили в конце 80-х годов, что здесь будет высокоразвитая демократическая политическая система, корректно работающие судебные органы, политические институты безупречно будут работать, выборы будут с корректными условиями проходить. Но оказывалось, что это все было мечтой, на самом деле все гораздо хуже складывалось.
Историк обращает внимание на то, что в последние годы социализма венгры могли чувствовать себя гораздо увереннее своих соседей.
Венгры жили или лучше, или по сравнению с Чехословакией и Восточной Германией не хуже. Поэтому и сравнение дали, вот, что мы более-менее как можно жить в Центрально-Восточной Европе, мы среди тех, которые живут достойно.
Ностальгия по временам Яноша Кадра или так называемому «гуляшному социализму» – явление действительно неоднозначное. В нем слились разочарованность нынешней политической ситуации и тоска по социальным гарантиям минувшей эпохи. В то же время, смотря на тогдашние перемены с национальной точки зрения, мало кто в Венгрии отрицает положительное значение 89-го года, ведь он положил конец советскому военному и политическому присутствию в стране. Одним из социально-психологических результатов этого стало постепенное улучшение отношения венгров к России и русским. Еще в 2006 году венгры считали русский народ своим историческим врагом номер один, отмечается в исследовании Центра русистики Будапештского университета, проведенном совместно с Центром социологических исследований ТАРКИ. В повторно проведенном опросе в 2012 году русские спустились на вторую строчку рейтинга исторических врагов Венгрии, уступив место туркам. Говорит Золтан Биро.
У нас Россия – это всегда какая-то далекая, достаточно экзотичная страна была, с которой мы в истории очень редко имели какое-то отношение. Самое долгое отношение – это после войны было.
Историк считает, что мнение венгров о России сегодня складывается скорее не под влиянием исторической памяти, а в зависимости от вектора актуальной политики. В этом смысле венгерский премьер Виктор Орбан держит ситуацию под контролем.
Те резкие перемены были сделаны во время первого правительства Орбана, то есть после того, что они в 2010 году выиграли выборы. Тот Орбан, который в 2008 году, когда подписали первый межправительственный документ, договор о Южном потоке, сказать, что это конституционный путь, то есть вот какое-то неправовое поведение венгерского правительства. Начиная с весны 2010 года, уже не Набуко, а наоборот Южный поток и вообще отношение правительства, правая публика, которая традиционно относится к России критически опасением, начинал вот более спокойно относиться вот к России.
Интересно, что 25 лет назад, на заре своей политической карьеры, нынешний премьер славился ярым антикоммунизмом и антисоветизмом. В июне 89 года, выступая на церемонии перезахоронения главы венгерского революционного правительства 1956 года Имре Надя, совсем еще молодой Орбан потребовал вывода советских войск из Венгрии. Сейчас некоторые историки видят в этом умелый политический ход, ведь еще до выступления вопрос о выводе советских войск был решен на межгосударственном уровне. В январе между Венгрией и Россией было подписано крупное соглашение о строительстве новых блоков атомной электростанции ПАКШ. Да и к санкциям против России в связи с украинским кризисом руководство Венгрии отнеслось весьма скептически. Эта перемена курса оформлена правительством Орбана в виде политической стратегии под названием «Открытие на восток», которая, однако, понемногу оборачивается все большей закрытостью по отношению к Западу. Венгрия, конечно, не возвращается во времена, предшествовавшие 89-му году, но, кажется, все дальше отходит от целей, к которым стремились участники тогдашних событий. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Рубрика «Панорама».
Легкоатлет, ампутант Оскар Писториус приговорен к 5 годам тюремного заключения за непредумышленное убийство подруги Ривы Стенкамп. Судья отвергла предложение защиты южноафриканского спортсмена о назначении ему в качестве наказания общественных работ. О скандальном деле материал Натальи Голицыной.
Трагедия, разрушившая жизнь и карьеру знаменитого 27-летнего спортсмена, произошла в ночь на 14 февраля 2013 года, когда он убил свою возлюбленную Реву Стенкамп, несколько раз выстрелив в дверь, за которой та находилась. На суде Писториус не отрицал, что стрелял, но утверждал, что подумал, что за дверью находится забравшийся в дом грабитель. После 30-дневной психиатрической экспертизы он был признан вменяемым, ему грозило 25 лет тюремного заключения. Однако в сентябре этого года судья Такадили Масипа сняла с Писториуса обвинение в предумышленном убийстве. но и за непредумышленное убийство прокурор Джерри Нел потребовал приговорить южноафриканского бегуна к 10 годам заключения. Адвокат Писториуса настаивал на общественных работах, ссылаясь на раскаяние подзащитного и его невольный самообман. В Великобритании суд над Писториусом транслировался по всем телеканалам в прайм-тайм в прямом эфире, причем ему уделялось намного больше внимания, чем новостным и аналитическим программам. Создавалось впечатление, что британские телеканалы соревнуются в смаковании интимных деталей зала суда и в комментариях на эту тему. При этом телевидение BBC усердствовало не меньше, чем многочисленные коммерческие телеканалы. Вот что писал телеобозреватель Пит Биттл в заметке «Слишком много новостей. Писториус и BBC».
В то время, когда в мире и в Британии происходит много судьбоносных для человечества событий, война в Сирии и на Украине, предстоящие в будущем году парламентские выборы, экономические проблемы, непростая ситуация в нашем здравоохранении, телеканал BBC News позволяет себе практически без ограничений передавать новости об убийстве южноафриканцем своей подруги. Да, конечно, речь идет об известном спортсмене, но, на мой взгляд, гораздо уместнее было бы давать этот материал в виде короткого обзора в конце новостной программы. Однако BBC предпочитает стать частью медийного цирка, который мы наблюдаем на британском телевидении.
Политический аналитик Майкл Биннин полагает, что настойчивое и избыточное внимание британского телевидения к суду над Писториусом во многом объясняется борьбой за зрителя и телерейтинг.
В наше время все телевизионные компании конкурируют между собой, стремясь привлечь максимальное число зрителей и увеличить рейтинг. Появление интернета и сетей кабельного телевидения значительно затрудняет ведущим телекомпаниям увеличивать зрительскую аудиторию. Это заставляет делать упор на сенсационных программах в ущерб серьезным новостям и аналитике. Трансляция суда над Писториусом и явилась для телевидения BBC и других каналов проявлением этой тактики. Другая причина столь настойчивого и избыточного внимания к суду над южноафриканским бегуном – ложное представление руководства телевещания, что зрители якобы устали от негативных и депрессивных новостей, войн и терактов, в частности, связанных с событиями на Ближнем Востоке и на Украине. А суд над Писториусом воспринимается публикой как альтернативная этим событиям человеческая драма. Эта бесконечная трансляция стала якобы своего рода отдушиной от депрессивных новостей.
Один из телезрителей, пожаловавшийся BBC на бесконечные телетрансляции из зала суда над Писториусом, считает, что корпорация манипулирует слушательской статистикой.
Многие, включая меня, жаловались BBC, однако в ответ нам сообщали о якобы огромном общественном интересе к делу Писториуса и в оправдание приводили огромное количество посещений на новостном сайте корпорации. При этом BBC забыла упомянуть, что когда вы заходите на ее новостной сайт, то чуть ли не первой новостью на сайте значится судебный процесс над Писториусом, и что таким образом любой человек, интересующийся мировыми событиями, невольно становится частью этой лукавой статистики.
Однако трудно отрицать, что трансляции из ЮАР привлекали значительную часть традиционной британской телевизионной аудитории. Чем же объясняется ее интерес к судебному процессу над олимпийским чемпионом? Майкл Биннин сравнивает трансляцию суда из Претории с криминальным сериалом.
Такого рода судебные слушания охотно демонстрируются на телевидении, поскольку несут на себе все жанровые признаки хорошо знакомых развлекательных судебных теледрам. Ведь по сути своей, растянувшаяся на много месяцев телетрансляция суда над Писториусом превратилась в криминальный сериал. Однако это не художественный вымысел, а реально происходящее событие, и это придавало ему дополнительную привлекательность для любителей мыльных опер. У такого рода судебных драм еще одно преимущество перед серьезной новостной программой. У них огромная эмоциональная притягательность, что опять же роднит их с художественным фильмом. Так что судебный процесс Писториуса был небесным даром для не только британских, но и мировых телеканалов. В Британии к нему был повышен интерес в немалой мере еще и потому, что слушания в южноафриканском суде велись на английском языке, и зрители могли легко следить за ходом процесса. Кроме того, привлекательным было и то, что велась прямая трансляция из зала суда, что запрещено в Британии и многих других странах.
Многие телезрители, жаловавшиеся на необоснованное засилье подробностей интимной жизни Писториуса и его возлюбленной, пишут об упадке медийной культуры в британских СМИ. Их мнение выразил анонимный лондонский блогер.
Когда-то BBC была институтом, которым мы гордились. Печально, что в поисках более популистских развлекательных программ и раздувания рейтинга любой ценой корпорация занимается играми, поучая зрителей, что они должны смотреть и думать, вместо того, чтобы позволять им мыслить собственным умом. BBC следует вернуться к трансляции реальных новостей и перестать искусственно изобретать их.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Панорама.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.